Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, сегодня радио «Радонеж» в моем лице встречается с нашими звездными авторами, с которыми встретиться очень сложно. Я приветствую протоиерея Владимира Веделянского и его супругу, матушку Олесю Николаеву. Сегодня мы будем говорить о новой книге, которую в соавторстве отец Владимир с Олесей написали. И вот до сих пор меня не оставляет мысль. Сегодня многие обращаются к теме реабилитации, осознания, переживания, событий столетней и большей давности, мимо которых мы как-то проходим, часто не задумываясь о личности, которые послужили причиной тех или иных событий, или нам так объясняли, что они были ключевыми в этих событиях, незаслуженно остаются забытыми. Не будем раскрывать интригу дальше, я скажу, что мои авторы написали книгу, она уже готовится к изданию, посвященную личности, очень пререкаемой, незаслуженно, на мой взгляд, забытой, Григория Аполлоновича Гапона. Отец Владимир, когда пришла эта идея вам в голову?
Вообще давно я столкнулся с противоречивыми фактами, связанными с судьбой этого человека. С одной стороны, он был очень харизматичной личностью, настолько харизматичный, что был период, 1904 год, когда в Санкт-Петербурге он мог конкурировать с святым праведным Иоанном Кронштадтским. Вот такого же количества народу собиралось на литургию, слушать проповедь Григория Гапона. И я читал описание, в одном из храмов собралось 2000 человек в один из воскресных дней. Мало того, они служили вместе и не раз, вместе с отцом Иоанном Кронштадтским. И вот харизматичность его заключалась в том, что он вдовец, оставшийся после смерти жены с двумя маленькими детьми, решил свое образование продолжить в Санкт-Петербургской академии, и его послушания были связаны с людьми неимущими. Это были заключенные тюрем, это были девочки-сироты в специальной школе, которую он кормлял. Это были рабочие. Рабочие того времени – это люди, которые приехали из деревни в город. и были совершенно не приспособлены к этой жизни. Они получали мало денег для того, чтобы вообще рабочие получали вообще неплохие деньги, но квалификацию нужно было работать в течение года-двух, а вот до этого времени они иногда вместе с семьей, маленькими детьми, в полной нищете пребывали при заводах. И он кормлял вот эти группы людей совершенно бескорыстно. Он был вообще бескорыстным человеком. И все это вместе, кроме того, он был красавцем. Он такой сам родом из Полтавы, такая часть жителей Малороссии, брюнет с прекрасными волосами, прекрасным голосом, с прекрасными манерами, в общем, образованный человек. И ему шли навстречу очень многие люди, в том числе руководители правительствующего синода, победоносцев, Саблер потом, градоначальник Санкт-Петербурга Фулон, Зубатов, такая политическая, историческая фигура, которая занималась рабочими и делами рабочих. И, короче говоря, очень многие люди. Это с одной стороны. С другой стороны, я стал читать книги о том, что это был авантюрист, самозванец, потому что он брал на себя такие вещи, которые ему ни церковь не поручала, ни его положение, ничего. И он уверился в свой какой-то вождизм. И этот честолюбивый, тщеславный момент послужил основанием врагам России, враги монархии и самодержавия сделать его единомышленником. И когда он уже склонился в ту сторону, он докатился до того, что он брал деньги у иностранных разведок для покупки оружия, чтобы убить царя и очень многих, многих людей. Это с одной стороны. С другой стороны, кончил он тем, что он за деньги заказал убийство двух своих друзей, как он считал, предателей. То есть скатился до заказчика убийств. И вот это я все время рассказывал Олесе о вот этих всяких фактах, довольно любопытных и интересных. Я говорю, стоит того, потому что гапоновщина это уже стало нарицательным делом. А вокруг нас гапоновского типа людей выяснилось, что есть некоторое количество, про которых можно было бы сказать, что они пошли по пути Гапона.
Отец Владимир, но ведь это не все так заслуженно, мне кажется, потому что это был человек идейный, вы уже сказали это. Кроме того, насколько мне известно, на него повлияли очень труды Льва Николаевича Толстого, труды народовольцев. Он проникся идеей какого-то освобождения рабочего класса, и он искренне в это верил. Олеся, как вам кажется?
Ну, вы знаете, вообще-то он был человек некнижный. И когда он уже приехал в эмиграцию и встречался там с Лениным, и вот в Женевском кафе знаменитом, и Ленин все его склонял, значит, чтобы он читал Плеханова, чтобы он Каутского читал. Он потом вообще невероятной ненавистью к ним проникся. Он считал, что это занудство, что они там вообще, чем они там занимаются, что они там сидят, жируют за границей, там Плеханов ходит по толстым коврам, все, значит, и на это он стал обращать внимание. Я думаю, что он человек настроения такого был, знаете, настроения. И когда он попал в эмиграцию, вот отец Владимир говорит, что он был бескорыстный человек. Ну да, потому что ему просто поплыли деньги. Ему поплыли деньги, потому что он был такой один. Он один смог вывести 200 тысяч 9 января на площадь. Никому это было не под силу. Ленин, это была вообще жалкая какая-то кучка. Их там еще как раз был раскол РСДРП незадолго до этого. И меньшевики их обставили, увели у них искру и большинство членов. И Ленин там сидел как бы на нулях. И даже просил у Гапона денег. И Гапон ему подкинул ему деньжат. И не было такой силы, которая могла бы вот так соорганизовать людей для революционных действий. А оружие, конечно, он собирал деньги, брал деньги на оружие, покупал оружие. Они хотели устроить революцию в 1905 году в июне. Но потом, в общем, это все сорвалось. И у них удалось только вот это московское восстание в декабре. Вот. И то только в Москве. В Петербурге все было спокойно, потому что Трепов, он очень просто. Он сказал, патронов не жалеть, холостых не давать, патронов не жалеть. Там все сидели, не шкнули просто. Ну и ему понравилось за границей. Во-первых, он был очень известен там. Все знали про него. Его западные газеты раздували, как такого народного вождя. Его портреты висели, да? На улицах его иногда узнавали за границей. Вот, деньги текли рекой. Все им интересовались. А он человек, конечно, был слабый и тщеславный невероятно, и он о себе вообще такое возомнил. Ну, вплоть до того, что там была династия Романовых, а почему не может быть династия Гапонов? Понимаете, уже он дошел до такого безумия. Потом, конечно, он был внутренне противоречивый, потому что поначалу он, когда повел вот эти толпы, они шли с портретами государя, с иконами, с хоругвями, с портретами государя. А потом уже он уже, значит, сказал, у нас нет царя. Потом, по некоторым источникам, он даже нет Бога, даже он говорил. И, разумеется, его, когда его запретили в служении, извергли из сана, он, конечно, представлял из себя очень жалкое зрелище, и чем жальче он был в каком-то метафизическом плане, да, и человеческом, тем ярче раздувалось его вот это тщеславие. Поэтому это вообще-то история вот этого искушения, которое ждет, наверное, ну, которое предложено каждому человеку, и вот история вот этого совершенно страшного падения. Он о себе, конечно, был такого высокого мнения и не понимал, что на самом деле его использовали в темную, просто в темную. Это касается даже вот этой демонстрации, которую они устроили 9 января. Вот, потому что демонстрация-то подразумевалась мирная демонстрация с какими-то экономическими требованиями. И началось-то все с истории увольнения с Путиловского завода нескольких рабочих, 2 или 3 рабочих. Но тут же его подхватили, значит, оказались около него нужные люди, Рутенберг, СР, у которого были боевые дружины в Петербурге. И, значит, он втерся ему в доверие, и фактически эту петицию переписали и внесли сознательно, внесли туда неисполнимые требования. В частности, прекращение войны с Японией. Между прочим, была война с Японией. И вот эти вот требования увеличения заработной платы, сокращения рабочего дня, да, а в результате на круг получилось так, что это была совершенно такая радикальная бумага, которая никогда бы это не стали бы все это исполнять. На это было рассчитано. Чтобы не исполнили власти, чтобы царь на это не пошел, и тогда, значит, поднять под это дело восстание.
Но надо быть честным все-таки признать, что Гапон был верен идее, человек он был идейный, конечно, он пребывал в неком самообольщении, мании величия, наверное, была.
Не был он идейный, не надо. Всего прошло, значит, 5-й год, да, когда все он после этого, всего, после своего провала он за границей оказался, а уже в конце 5-го года он возвращается после амнистии 17 октября, он возвращается, и он пытается там с Витте связаться, вот, но там по поводу того, чтобы вернули вот эти деньги за вот эти чайные, которые они создавали, разоренные чайные, и Витте ему дает наказ, чтобы он уезжал за границу и не возвращался раньше, чем пройдет новое 9 января, чтобы не было, так сказать, воспоминания. И он едет за границу, и там он дает верноподданические интервью и рассказывает, как какие-то прекрасные люди управляют, там и вот и Витте. А параллельно с этим он дает заказ на то, чтобы убить Витте. И потом, когда он возвращается, он начинает сотрудничать с полицией, предлагать свои услуги. Иное дело, что он на самом деле ничего не понимал. Он там был в гуще вот этой всей кухни революционной в эмиграции. Но он совершенно ничего там в этих раскладах не понимал. И поэтому он предлагает, выставляет этого Рутенберга, что вот давайте вот вам Рутенберг Рачковскому, главе вице-департамента полиции. Он предлагает подставить Рачковского, чтобы ему вот полиция заплатила 100 тысяч, и он тогда расскажет все про эсеров, кто глава боевой организации эсеров. То есть с ними торгуется, идет вот эта торговля. Что, собственно, и послужило, почему поводом, почему его в конце концов и Рутенберг и заказал, и убил в конце концов. Роман у нас детектив, потому что все начинается с нахождения тела Гапона, который целый месяц его не могли найти. Вот его находят. И следователь по особо важным делам, а также к этому подключен начальник охранного отделения Герасимов, они у нас главные герои на самом деле, они начинают вот это расследование. Но расследование своеобразное, потому что изначально известен убийца, это Рутенберг. Сначала понятно, что он заказчик этого убийства. Но вот ищут этих исполнителей, ищут, кто это были.
То есть расследование в кавычках, да?
Нет, расследование. Значит, кто убил? Значит, следователь, у него какие версии? Что это могли быть эсеры, да, так как и Рутенберг. А Рутенберг скрывается за границей. Это могли быть рабочие, которые узнали о его сотрудничестве с полицией. Да? В то же самое время рабочие тоже могли быть террористами. Это могла быть полиция, думает, подозревает наш следователь, потому что фотокарточка Рутенберга оказалась у Герасимова в кармане, когда он приехал после обнаружения этого тела. Что, может быть, это полиция его убила? Еще одна версия в конце, потом она появляется, что это разведки. Что он был замешан в эти дела с разведками, что он получал деньги. Может быть, они, значит, что он мог или их как-то обнаружить это, или это была месть за то, что он купил оружие. Оно было погружено на корабль «Джон Графтон», и корабль этот был отправлен в Петербург, ну, в окрестности к Петербургу, и он потонул, и все оружие это затонуло. То есть он всю эту операцию провалил. Почему не получилось этого восстания в июне 5-го года?
Я бы вернулся к событиям 905-го года. Мы знаем, что Гапон был обвинен именно как провокатор, но ведь отец Владимир, он был одним из пострадавших. Он ранен был во время расстрела мирной демонстрации. И второй вопрос. Знал ли он, что оружие у солдат заряжено не холостыми?
О том, что он был ранен, это миф. Ничего он не был ранен. Это вообще... Вся история с 1905 годом, это была подготовлена, я уверен в этом, подготовлена англичанами. Они заранее даже назвали «Кровавое воскресенье». И еще до того, как они узнали, какое количество и что там было, они уже, телеграммы были под названием «Кровавое воскресенье». Это информационные технологии.
Узнаваемые сегодня очень.
Узнаваемые. Это, как я это называю, большая ложь. Потому что в истории много лжи, мелких и так далее. Но были некоторые операции, которые основывались на большой лжи. И вот это была операция, которая основана на большой лжи. Они думали, что жертв будет намного больше. И на второй день после 9 января были газеты, которые говорили, что 30 тысяч убито, что вагонами для тайного захоронения отправляют из Санкт-Петербурга трупы. И все это было сначала там, кто-то 30 тысяч, кто-то 12, 18, 100 тысяч ранено, значит, там и так далее. Вот. Потом спустилось все до 5 тысяч убитых. На самом деле было убито много, 130 человек, 300 ранено. И надо было показать, что есть какие-то неприкасаемые для гуманистического общества люди. Священники, маленькие дети, женщины. И они раскручивали всякие истории, это доказано, о десятках повешенных детей и проткнутые штыками, и такие рисунки выходили в западных изданиях.
На кого это было рассчитано? Ведь не на рабочих же, не образованных.
Нет, это было рассчитано именно на революционную вот такую массу, чтобы ее взбудоражить. Потому что даже Вот такой был журналист Матюшенский. Он даже писал в 1906 году в газете, которая выходила в Париже, что если будут убиты лица мужского пола, это большого впечатления не произведет. Но если будут убиты дети и женщины, тогда это может всколыхнуть общество, понимаете? Это он просто откровенно совершенно писал. Это было, вот, это была такая вот целая, как это сказать, медиа-операция, да, такой вот вброс.
Информационный, да.
Да, да.
И в частности, подхватили идею, что там было убито 4 священника, и давали портрет отца Иоанна Кронштадтского. В качестве.
Да, назвали его отец Сергий, да.
Серж.
Отец а Сергий. Это а портрет отца Иоанна Кронштадтского, что якобы его убили на этом. Вот.
Поэтому ранение Гапона — это такая мелочевка. Он не был ранен вообще. И даже там его подручный Васильев, который как бы его телохранитель, он был убит. Я знаю историка, который опровергает, что и это вранье. Ничего подобного не было. Это придумано.
Знаете, откуда это? Это из фильма, когда Домогаров играл Гапона, и там вот в фильме есть, что там руку как-то перевязывает, да, это все.
Поэтому там очень много мифов. Очень много мифов. И мы очень повезло. Я написал письмо одному историку, чьи несколько статей были опубликованные в России, а на самом деле он живет в Лос-Анджелесе. И он профессор киноакадемии, не выше, русский, иммигрант. И это время почему-то его очень интересовало. А потом я узнал, что он праправнук начальника охранного отделения Санкт-Петербурга, Кременецкий. И мы вступили в переписку. Мы подружились через переписку, обсуждая все эти проблемы. И я выяснил, что в Америке оцифрована вся печать того времени. У нас нету. Мы это не можем, и наши историки не могут это использовать. А там вся печать. Американская, английская, французская, немецкая и так далее. И он, дотошный очень человек, просидел, ну, понятно почему, я объяснил, и он... Вот такой разоблачитель вот этих мифов. И он опубликовал у нас несколько статей, а есть статьи, которые не опубликованы, он их к нам прислал. И мы в переписке, и он, конечно, нам очень помог для того, чтобы сложилась мозаика вот всех этих обстоятельств, что все было настолько прогнившее, и как устроили террористическую войну против государства и государственных лиц, ведь государственных лиц было убито, по разным данным, там разные цифры, но 4500 человек – это государственные лица, от губернаторов, генералов, адмиралы, члены Государственного совета, там и так далее, убивали адресно. Составляли черные, как у нас сейчас говорят, санкционные списки. Вот, составляли свой как бы сайт «Миротворец» для убийства людей. Причем убивали иногда совершенно святых людей. Это я смотрел эти биографии. Это герои Плевны, герои, которые свою душу положили за других. Это люди с чистоты неимоверной, служаки, люди очень принципиальные, которые никогда не пойдут для того, чтобы очернить себя каким-то неправедным действием. Это люди закона. И получилось так, что беззаконные террористы воевали с законными людьми. Они не могли отвечать теми же самыми методами. Они не могли выкрасть человека, шантажировать его, не могли взять в заложники его родственников. То, что делали террористы. Они не могли просто убить даже, потому что они ответят за перестрелку, если они кого-то убили. Вы понимаете, они законники были. Это удивительная вещь. И поэтому, когда Столыпин пришел и разрешил военно-полевые суды, чтобы приостановить эти накаты. А вы не можете себе представить, это по всей России прошлось. Больше всего за Кавказье, юг России, второе – это Прибалтика, то, что мы сейчас называем Прибалтикой, Польша. Фантастические были террористические акции. Причем они совершенно не интересовались, сколько для убийства одного какого-то чина они готовы были убить десятки простых людей. Ну и говорят, что это было восстание рабочих. Среди террористов рабочие были на последнем месте. Вначале были дворяне или дети дворян, государственных лиц, дети, священников, ну, разночинцы там и так далее, и так далее. А рабочие, вот уже социологи сделали на последнем месте, там на каком-то 12-м или 11-м месте. Вы понимаете, к рабочим это не имело никакого отношения. Но большевики, меньшевики и люди-социалисты писали «рабочее движение», нужно... Они были монархистами, рабочие. Рабочие избивали вот этих партийных деятелей. И потом вот эти террористические отряды, СР больше всего, конечно, было, РСДРП, больше большевики, меньшевики от терроризма отнекивались и говорили «нет», да. А Ленин писал воззвание, как надо убивать и чем надо убивать. И о том, как нужно использовать серную кислоту для того, чтобы полицейских убивать. Тогда это РСДРП, и дальше идут анархисты, максималисты, бундовцы. Там были отряды, отряды. Каждый из них отвечали за какую-то свою род деятельности. И когда мы писали роман, конечно, мы это очень тщательно, чтобы не сделать никакой ошибки, чтобы никто-то не поймал нас за руку, для того, чтобы поймать. Все факты, которые в романе описаны, хотя это художественные творения, там главные для нас характеры и люди, русские люди, которые попали в ту или иные обстоятельства, нам важно, но тем не менее это идет на фоне этой террористической войны, жертвами которой стало несколько десятков тысяч человек.
Да, и жертвами становились рабочие, которые входили, например,
Союз
русского народа. Ну, например, это был взрыв трактира «Тверь», где кормились беднейшие рабочие, благотворительная столовая, где, значит, собирался этот член Союза русского народа. И большевики подорвали двумя бомбами, а потом, когда рабочие стали выбегать, они их расстреливали из ружей, потому что они их ненавидели. Они боролись с врагами монархии, эти самые, Союз русского народа, а эти, наоборот, тогда ополчились на членов этого союза и убивали этих рабочих тоже. Поэтому немножко все было не так, как нам рассказывали в советское время на уроках истории.
Не только немножко не так. Я сейчас думаю, вот вы, отец Владимир, перечисляет, кого убивали целенаправленно. То есть, получается, мы пришли к факту революции, к 17-му году, уже с оторванными корнями. И самое страшное, наверное, убийство было не фактическое, не физическое, а убийство, квинтэссенцией вот этого убийства я рассматриваю святую семью государя, которую травили, всячески шельмовали, и только потом уже в тишине, в этом подвале уничтожили физически. А 70-летие советского времени не только покрыло все это какой-то такой безвестностью, продолжали клеветать, продолжали осквернять, продолжали отрывать нас от этих корней. Но помимо того, что, я так понимаю, книга родилась очень интеллектуальной, для любителей интеллектуального чтения, как всегда, вот я знаю, Олеся, ваши романы.
Нет, ну не совсем интеллектуальная. Понимаете, там же вот мы вам так рассказываем, на самом деле там драмы, в том числе семейные драмы, любовные, треугольники, там какие-то авантюрные сюжеты. На самом деле там очень много такого вот движения. Это не то, что вот они сидят и разговаривают о революции, да, там. Вот. Хотя много очень страниц посвящено быту этих террористов. Вопрос денег, да, потому что у них, они там, были у них экспроприации, причем очень удачные, там они ограбили банк Московского кредита, хапнули там 870 тысяч, представляете, какие огромные деньги, и тут же стали жировать, значит, тут же купили два авто, выезды с рысаками, потом у них деньжатки эти растаяли.
То есть цели были довольно близкими, да?
Да, да, потом, значит, у них растаяли деньжатки, тогда они ограбили деньги, которые перевозили из таможни в банк. ограбление в Фонарном переулке знаменитое. Вот, поэтому, значит, и жизнь у них тоже была по-своему веселая, у этих террористов. Наверное, у них было такое, как бы такое братство, они соревновались, кто кого убьет. Нет, я убью Столыпина, нет, я убью... А нет, а мне только мне... Я только на царя согласен, только царя убить. А я хочу фон дер Лауница убить. То есть они друг перед другом. А Каляев, а что Каляев? Подумаешь, бросил бомбу, делов-то. А я тоже так могу, дайте мне бомбу, я брошу. То есть они еще между похвалились. Молодые люди. Вот этим максималистам, этим летучим отрядом, им было от 16 до там 23 до 24 лет. И, конечно, там внутри у них романы тоже, там какие-то свои отношения, какая-то своя зависть. Ну, и, в общем, конечно, это было интересно. Писать нужно было только запустить это. А дальше уже, они уже сами там начинали действовать.
Сами начинали жить.
Они сами начинали.
Но я всегда задаюсь вопросом, да. Вот, хотя роман приключенческий, детектив и так далее, все-таки мы говорим об исторических событиях, и невольно вспоминаются разные аналогии, человек должен задавать эти вопросы. Откуда взялись эти молодые люди? Ведь это не перекати поле, это люди, которые родились на этой земле, на этой почве. Они жили в России, им были близки те же ценности, которые вот они постепенно достигали в детстве, в юношестве, в более зрелом возрасте. Почему возник вот этот вот вирус отторжения всего святого, устойчивого, скажем так, российского, традиционного, нашего, родного? Откуда?
Я задался этим вопросом и поэтому даже написал, помимо романа, еще историко-публицистическую книгу. Это первая террористическая война была, народовольческая. Там были только дворяне, почти большинство дворяне, военные люди. Они убили за 25 лет 100 человек. Сколько не мог... вместе взятый террористический, индивидуальный терроризм был в Европе и в Америке, за 50 лет только 40 человек было убито. А здесь за 25 лет убито было 100 человек. Вот. И я как, не только как священник, а просто как христианин, понимаю, что вот если изучить народовольцев, то, понятное дело, там не было верующих людей вообще. Верующих не было. В уставе народовольческого движения был один из пунктов «Цель оправдывает средства». Именно благодаря этой молодежи опирался Достоевский, когда писал свой роман «Бесы». Вот этот период, который мы описываем, это вторая волна, в которой подключились люди из других социальных кругов. Иноверцы некоторые подключились. Для того, чтобы собрать еврейское молодое содружество для убийства других людей, был придуман миф. Сейчас я вам скажу, некоторые люди ужаснутся. Миф о так называемых еврейских погромах, которые были в 1905 году. Якобы в чуть ли не в 100 городках 690 еврейских погромов. Я уверяю, как не было революции 1905 года, ни по одному пункту никакой революции не было. Была война террористов. Так и не было массовых еврейских погромов. Это было сделано иностранной разведкой для вербовки молодых еврейских активистов, которые влились в эту террористическую волну, якобы защищая еврейские. Это долгий вопрос, это надо... Но многие историки меня поддержат, потому что история с еврейскими погромами – предмет изучения очень многих историков.
Не только предмет, но и табу для многих.
Ну, вы знаете что, это вообще, это очень известный исторический факт, что министр внутренних дел Плеве, который был убит террористами 15 июля 1904 года, был оклеветан английским корреспондентом, который напечатал, что якобы он послал телеграмму в полицейские отделения, в жандармские управления, чтобы в случае, в Кишиневе, да, в случае еврейского погрома не применять силу, не останавливать погромщиков. Вот, вот, не останавливать погромщиков. И, значит, это все было, его вывели на чистую воду, вот этого корреспондента, и в 24 часа выслали отсюда вон. Потому что это была самая настоящая провокация. Такой телеграммы никогда Плеве не посылал. А вскоре его убили.
Это просто это маленькая история, ее хорошо разбирает Солженицын в одной из своих книг, который изучил этот вопрос досконально. И вот такие провокации относительно массовых еврейских погромов, да, историками доказано, что это... Ну вот я, например, знаю про город Мариуполь, потому что я занимался историей человека, который украл Казанскую икону Божьей Матери. И он сказал, что он даст новые показания, если потому что его подельник живет в Мариуполе. И его отправляют туда в 1905 году, Чайкина, так называемого, или Трояна. Ну, в общем, везут туда. И там арестовывают группу бундовцев, которые делали бомбы на заводе, который потом назвали завод Азов. А это был американский завод, на котором они делали. Так вот, если вы посмотрите, это я изучил вопрос очень досконально в связи с Чайкиным и в связи с этим. Так вот, дело в том, что он оказался на свободе. Еврейская молодежь вошла в тюрьму и освободила этих бундовцев. Так вот, эти арест бундовцев, которые делали бомбы, назвали еврейским погромом. Это чтобы хотя бы, ну, просто я доказываю, как делалась эта статистика. Террористы арестовали, это был еврейский погром. Вот это для, так сказать, мелочи. Так что писать роман было очень интересно. Конечно, я был большим поставщиком информации для своего соавтора. И, конечно, мы это обсуждали, все перипетии. У нас не всегда совпадают мнения, оценки и доверие к тем или иным документам. Олеся больше доверяла к тем документам, которые я ставлю под сомнение. Так что была творческая работа, которая была нам полезна.
Олеся, вы сказали, что герои сами начинали жить на страницах вашего романа, они не выходили из-под вашего контроля. Все обошлось?
А все обошлось, я так всегда и пишу, я их запускаю, они дальше сами действуют и сами разговаривают, и так же, как... Ну, я не знаю, но это такой же опыт есть у других писателей, например, вот я читала «Черновики» Достоевского, он набрасывал, что будет у него в «Преступлении и наказании» «Черновики» или «Черновики бесов» или «Братьев Карамазовых», там вообще все по-другому потом получилось, потому что они начинают сами жить, эти герои. И иногда они совершенно, даже иногда бывает такое, что там какой-то плюс меняется на минус и наоборот. Или как Пушкин писал Вяземскому в письме, ты подумай, когда он сочинял Евгения Онегина, ты подумай, что удрала моя Татьяна, она вышла замуж. Он, вначале он не ожидал, что она выйдет замуж, она взяла и вот. Но это как раз, мне кажется, именно это автору и драгоценно, когда он работает, то, что он соприкасается с живым материалом. Вот, никакого, так вот ты что-то себе представляешь, да, а потом, а герои, они по-своему начинают себя вести.
Тема, связанная с Россией, с историей, она всегда очень животрепещущая, и мы сегодня переживаем тоже такие, как говорят, ответственные времена, скажем, даже эта молитва, которая звучит за каждой божественной литургией по благословению Святейшего, читаемая, она будоражит наши умы, сердца, обстоят враги вокруг России, и такие физические и мысленные вот эти волки, которые нас постоянно пожирают. Что это, отец Владимир, вот судьба у нас такая историческая, что постоянно мы вынуждены бороться, отстаивать, доказывать кому-то необходимость своего существования, обосновывать свое историческое предназначение, свою святость защищать, что-то еще. А чем это может кончиться? И вообще, почему нас все время провоцируют на эту защиту?
Вот вопрос этой ненависти – это метафизический вопрос. Я советую всем людям, которые интересуются вот этой метафизической проблемой, посмотреть в словаре упоминаний, о какой ненависти идет речь в Евангелии. Кого и за что ненавидят? «Будете ненавидимы всеми», — говорит Христос. Кого? За что? Этот вопрос...
Имя мое.
Да.
Имя мое.
За тех, кто идет за Христом. Ненависть до смерти. Ненависть фантастическая, которой Достоевский говорит, это как же так? Когда он сталкивался, это же сами русские ненавидят друг себя, свою страну. Когда он писал и в письмах, и некоторые герои так ненавидят. Вот это истоки русофобии имеют метафизическую основу. Это за Христа ненавидят.
Можно ли винить здесь слабых людей, которые подпадают под это метафизическое влияние?
А, конечно, это всегда выбор. Поэтому это они себя толкнули на это. Вы посмотрите, главари русофобских – это кто? Кропоткин, это Герцен, наши эмигранты, которые науськивали. Ведь посмотрите, Герцен выпускал листовки, чтобы сжигали дома помещиков. Без разбора, ни за что. А вообще, вы понимаете, он агитировал, чтобы люди не шли на Крымскую войну. Это уму непостижимо. Напал агрессор, и чтобы не защищать свою землю, Герцен опускался до того, что он агитировал не защищать от агрессии Россию. И мы думаем, что только сейчас появились там всякие релоканты там и так далее. Вот когда это было. Но участь их незавидная. Там нету героев. Там и Герцен потом каялся в своей русофобии.
Угу.
И там были Нечаев, кого там только не было. Это были яростные ненавистники. И если вы посмотрите, они были атеистами. Там не было верующих людей вообще. Они ненавидели церковь. Они ненавидели христиан. В начале 20 века было 102 государства. Из них 70 – монархия. Монархические. Но ненавидели одну монархию. Из всех 70. И против самодержавия, против царизма. И писали, так сказать, элита, гуманитарная и творческая элита Европы, а у них монархия была в каждой стране. Вы понимаете? Не против себя, а против здесь. Значит, надо выделить, а что такое? Если монархия... Вы посмотрите-ка, уровень русофобии Маркса и Энгельса. Это что-то фантастическое, она животное. Она необъяснима, невозможно объяснить и мотивировать. Вот это, оказывается, ненависть – это заразная болезнь. И здесь люди также заражались этой ненавистью, русофобией.
Страшный вопрос, но я задам его все-таки. Вот 40 лет уже церковь живет свободно в России, в Новой России, как сейчас говорят. Она пользуется этой свободой. И храмы восстановлены, и монастыри, и люди – пытаются, во всяком случае, честно приобщиться к основам веры, к основам человеческого общежития, потому что люди бездуховные, они не могут, мне кажется, жить в человеческом обществе по-человечески. На ваш взгляд, отец Владимир, вот эти яркие 90-е, когда мы все с восторгом следили за событиями, открывались Оптина, Дивеева, Саров, сегодня все это продолжается как-то, но вместе с тем сегодня всплывает некая мутная пена молодых людей, которые, казалось бы, пришли к нам, но они не были нашими, их отцы не были нашими, может быть. Вместе с тем есть молодые очень хорошие, я имею в виду и священники, и прихожане. Есть люди, которые не то что борются с церковью, находясь в ее рядах, если можно так выразиться, они сами не знают, что они делают, разрушая основы, опять маломальски сложившейся какой-то традиционной России вот за эти 30 лет. Как с этим быть?
Ну, я поборник теории малых дел. Значит, изменять общество, собираясь на партийные собрания, какой угодно уровень. Эта партия может быть очень мне согласная по мыслям и идеям. Я считаю, что это путь неправильный. У нас есть наше собрание, а мы у чаши собираемся. Вот это и есть главное наше партийное собрание. И там люди с разным мировоззрением, оттенками мировоззрения, так скажем. И они могут так думать, по-другому думать и все. Но главное, конечно, чаша. Главное – приоритет ценностей. Не может быть то, что стоит на первом месте, быть у нас на 12-м месте. Или то, что должно быть, что на 15-м месте мы ставим на первое место. Вот эта лестница ценностей, и вот это, она очень важна. Это дает только христианство. Евангелие дает эту приоритет тех или иных ценностей. И я говорю, поборник малых дел. Каждый человек в ответе. Каждый человек ежедневно ставится в определенные обстоятельства, в которых он должен что-то решать для себя. Сделать себе поблажку или пустить на самотек. Начинается так, с этого. Потом саможаление, потом самооправдание, потом еще. И мы забываем, что христиане – это те люди, которые снисходительны к другим и требовательны к себе. Если так нет, то мы не христиане. Если мы требовательны к другим, а снисходительны к себе, то мы точно не христиане. И вот с этого начинается наш путь. И если сколько, как можно больше этих людей, а я вижу, что много, ну, я, конечно, изнутри смотрю, не снаружи, вот, изнутри смотрю, чем больше этих людей, тем больше будет ценно малое стадо для Господа. Вот, Господь и намерение целует. Мы, может быть, очень быть грешниками и как-то поступать, но какое-то намерение мы должны хотя бы в этом не грешить, в наших благих намерениях.
Заканчивается, к сожалению, время нашей беседы. У меня еще осталось очень много вопросов. Вопросы интересные, интересная тема. Олеся, вопрос вам. Стали мы более русскими за эти 40 лет? Стали мы больше любить наше государство, Россию, которую мы потеряли, как часто говорят, хотя мне эта фраза не близка. Мы не теряли ничего, мы все связаны, и генетически в том числе. А стали наши дети, внуки более проникнуты вот этим духом самодержавия, монархии, любви ко всему нашему русскому устоявшемуся, к православию прежде всего?
Я думаю, да. Но я, надо сказать, что мне кажется, что я не было у меня никаких таких перепадов. Не была я никогда западницей. Никогда не была. А сейчас, конечно, конечно, безусловно, вот за последние 40 лет я постоянно читаю какие-то воспоминания, которые относятся к концу XIX века, к началу века. Для меня всегда была загадка, как вот эта прекрасная совершенно Российская империя с этой великой церковью, с этой великой культурой, совершенно просто с людьми величайшими, которые ее населяли, с потрясающим крестьянством, да, которое было в России, как могла произойти вообще вот эта катастрофа? И февральская революция, и октябрьский переворот, и то, что потом произошло, эти вот реки крови. И до сих пор я этого не знаю, и я без конца к этому возвращаюсь, к этому историческому периоду. И, в принципе, я, конечно, очень рада, что мы вот так абсолютно погрузились вот в эту атмосферу начала XX века, когда вот это вот все вызревало, и было это на самом деле страшное время, потому что этих террористов поддерживали нормальные обыватели и христиане, они им сочувствовали. Почему, собственно, такое фиаско претерпело охранное отделение? Потому что сочувствовали террористам просто вот обыватели, да, скрывали их. Или как Достоевский, например, писал, что если он узнает, что с ним рядом живет террорист и изготавливает бомбы, он не пойдет на него доносить, да, потому что это позор. Да, вот это вот такое было мнение. А то, что этот террорист сейчас вообще взорвется, и тебя взорвет, твою жену взорвет, твоих детей взорвет, твоих соседей взорвет. Понимаете? И вот, вот это было такое эффектное мо. И поэтому эти террористы, они укрывались в артистических, они скрывались в мастерских художников, а вот помогать полиции...
В университетах, да.
Вот. А вот быть там вот чиновник, полицейский, это были люди презираемые вот этим вот, не знаю, образованным, что ли, классом, особенно богемой русской. Если мы посмотрим на Серебряный век, то это совершенно, совершенно другие какие-то выдвигаются там ценности, другие совершенно интересы, которые не связаны, собственно, с русской ментальностью, скорее даже входит в какое-то противоречие. Для нас это все сомнительно. Вот это увлечение каким-то таким демонизмом, вот это заигрывание с демонами. Вот. И это дожило, конечно, до сегодняшнего дня. И очень многие писатели, режиссеры, они тоже считают, что, так сказать, они особенные люди, и для них, в общем, не зазорно и от демона что-то получить себе для выражения вот своей художественной натуры. Понимаете, вот так.
Не хотелось задавать этот вопрос, но да. Ведь сегодня общество опять расколото. Опять кому-то нужен тиран, нужен вождь, нужен сапог вождя, к которому можно припасть. И символы. Главный террорист России лежит в святейшем месте в Москве. Ну, да. Рядом с ним стоит бюст человека, которого несколько дней тому назад засыпали красными гвоздиками. Несмотря на все исторические факты.
Мало того, я вам хочу сказать, была ведь 22 февраля 22 года, была совершенно потрясающая речь Путина, которая меня совершенно потрясла, потому что она просто на 180 градусов перевернула вообще весь, так сказать, курс России и обратила ее к ее истокам. Когда он сказал, что виной вот того, вот этой кровавой драмы, трагедии, которая происходит сейчас, да, на Украине, виной явилась преступная ленинско-сталинская национальная политика. Он это сказал. И что мы видим? И что мы видим? Вот освобождают с Божьей помощью, освобождают от СБУ вот эти вот города, да, Малороссии. И был там какой-то город, как он назывался, там, Торецк, да, а теперь... Был Покровск, его называют Дзержинск. И что делают?
Артемовск.
И ставят там опять эти памятники этому истукану. Но вот это вот совершенно ужасно, потому что, во-первых, это, между прочим, это противоречит как бы политике государства. Это, я считаю, что это вообще государственное преступление.
Все нити остались, заговор действует, террористы на местах, но скрыты пока, да? Но мы в моменте истины всегда, вот это вот противостояние сегодняшнее СВО. Чего же нам ждать тогда от истории, отец Владимир?
Ну, я исторический оптимист. Но, вы понимаете, я смотрю на историю последнего столетия и вижу, сколько было чудовищных ям, в которые были опущены миллионы людей с чудовищным мировоззрением, сатанинским мировоззрением. Государства, народы. А мы живем.
И церковь жива.
И церковь жива. Значит, есть праведники, ради которых самое главное творение Божие, человек, остается неприкасаем. Ну, в метафизическом плане. Несмотря на страшные провалы и массовые провалы с мировоззрением фашистским, русофобским, либерально-извращенцев каких-то, там и так далее, и так далее. Уже Содом и Гоморра должны, уже времена Ноя, когда должны были, так сказать, погубить это, всю эту землю. А ее, она не губится. Она, значит, что-то ради кого-то, ради Ноя, ради Иова, ради, значит, современных, где кто-то живет. И это не мы, не я, не те люди, которых я, а какие-то какие-то есть, ради которых Господь это терпит.
Но кто-то из моих авторов в Священном Саде сегодня сказал удивительные слова, что никогда еще церковь не жила так свободно, как сейчас. Может быть, так оно и есть. Угу. И мы действительно пользуемся этой свободой, часто незаслуженно. А когда видишь, сколько младенцев причащается за божественной литургией, даже в самых маленьких приходах, невольно сердце радуется и исполняешься надеждой. Самый главный вопрос – где книга и когда можно ее будет ощутить в руках?
Вы знаете, сейчас такой проект затевается, что поначалу она будет издана для библиотек. Она будет очень красивая, дорогая, поэтому ее сразу отправят по библиотекам.
С помощью государства.
С помощью государства, да. И ее можно будет взять в библиотеках. А через полгода, да, уже там какой-то будет такой массовый тираж, и она будет продаваться уже в магазине. И в цифре, наверное, да?
И в цифре.
И будет и в цифре, да. Но, знаете, первая глава была уже издана в журнале «Дружба народов» в первом номере. Вот.
Если
и уже
она в интернете.
Люди
есть.
И уже приходят в магазин и спрашивают, а есть у вас дело Гапона? Но это не от нас зависит, так сказать, вот это вот вся...
Это название, да? Дело Гапона.
Дело Гапона, да, потому что расследуется дело Гапона. Но там... Помимо Гапона, там много-много-много всяких очень интересных ситуаций, персонажей. Интересные там есть вещи.
Реальных исторических лиц. Там два других у нас положительных и основных персонажей. Это два художника. Реальные. Они существовали. Владимиров и Кравченко. Там и так далее. Они находят труп Гапона. Собственно говоря, с них и начинается все. Вот. И поэтому прослеживается вся их жизнь. Они дожили оба в Ленинграде до войны. Один во время войны умер, другой накануне. В общем, короче говоря, это были...
Да, но понимаете, там действительно вот эта первая глава, которая была издана... Там сразу появляется много персонажей. И я понимаю, что человек, когда он только начал эту главу читать, он там может запутаться. Но все эти персонажи, они потом, они существуют на протяжении всего романа и вообще до последних страниц.
Я же сказал, и интеллектуальный роман, а вы со мной спорите.
Еще одна штука. Мы хотели закончить, невозможно закончить на какой-то такой ноте вот гибельной, да? Поэтому у нас заканчивается декабрем 2007 года, когда чуть-чуть поутихло, уже собирается Третья Дума, уже царь принял новый ценз избирательный, когда, значит, туда уже никакая голодьба туда не проникнет, там в основном эти самые кадеты или октябристы, она уже поспокойнее, они уже не террористы, там в Думе, там же до этого в Думе, вторую Думу разогнали, потому что там готовился переворот. И при помощи вот этих вот Столыпинской реформы, значит, поутихла немножко террористическая деятельность. Она не прекратилась, но она поутихла. Настолько, что глава охранного отделения дает позволение государю поехать, он куда-то собирается в Полтаву, по-моему, поехать, в какой-то город, я сейчас не помню куда. И заканчивается у нас концертом, благотворительным концертом в благородном собрании. И там, на этом концерте, там собираются все уцелевшие наши персонажи. Вот, собирается у нашего следователя по особо важным делам, налаживается как-то его семейный конфликт, его жена должна вот родить. В общем, все заканчивается хорошо. Да, и есть надежда, а вдруг ничего дальше не будет этого ужаса, вдруг все это вообще прекратится потихоньку, вдруг и Столыпина не убьют, да. Ну вот, мне кажется, вот на такой ноте у нас заканчивается это все на этом концерте. Ну, потом маленький есть эпилог. Но мне кажется, мы не вгоним нашего читателя в какое-то отчаяние, вот так.
Это самое главное. Дело Гапона закрыто, но оно продолжается. Оно продолжается. Я думаю, читатели сами будут выстраивать свои линии, разберутся, проводить расследование. Как всегда бывает,
очень
когда
хорошо,
ты читаешь детектив,
да,
ты участвуешь в этом процессе.
Несколько раз ложные какие-то ходы совершает наш следователь. Ему кажется, что вот это. И мы думаем, да, а потом бац, и это рушится. Не сошлось тут.
Я благодарю моих собеседников. Напомню, что сегодня мы беседовали с авторами романа «Дело Гапона», протоиереем Владимиром Бегелянским, его супругой, матушкой Олесей Николаевой. Я очень благодарен вам, мои дорогие, за эту беседу. Благодарю за то, что вы принесли время, самое дорогое, что у нас сегодня есть. И очень надеюсь, что все-таки для радио «Радонеж» может быть, мы тоже что-то услышим в эфире из глав романа.
Отлично. Спасибо. Спасибо большое.
До свидания. Спасибо.